Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Здравствуйте, мы продолжаем с вами разговор о том, как современная наука помогает современной вере. Необычная такая формулировка, зачем вере помогать, я уже задавал этот вопрос. Вера, казалось бы, сама по себе хороша и не нуждается в том, чтобы ее подтверждали научными экспериментами, гипотезами, формулами. Но на самом деле мы же всегда свою веру пытаемся соотнести с ее предметом. Но так же, как в человеческих отношениях, если мы действительно в глубоких отношениях с другим человеком, эти отношения никогда не стоят на месте. Они могут углубляться, они могут становиться важнее, сложнее, они могут портиться, они могут нарушаться, да, но они не стоят на месте. Это мы в вагоне метро друг другу безразличны, у нас статичные отношения, мы просто стоим рядом и не смотрим друг на друга. Точно так же, веря в Бога, мы стараемся понять об этом Боге больше, чем мы понимаем. Мы стараемся прочувствовать, во что мы на самом деле верим. И очень часто мы свою веру уточняем. И в этом отношении научные исследования могут очень сильно помочь. Как ни странно, хотя мы столько говорили в рамках этого нашего общего цикла о разноприродности науки и веры, давайте приходить теперь к синтезу, к тому, как они могут действовать вместе. Хочу вам представить одну небольшую книгу, которая мне очень понравилась. Ее написал американский библеист, его имя Ларри Хуртадо, и книга называется «Destroyer of the Gods» – «Разрушитель богов» – «Early Christian Distinctiveness in the Roman World». Своеобразие раннего христианства в римском мире. Разрушитель богов. Ничего себе название такое. Вообще-то говорят, христианство – разрушитель богов. О чем идет речь? Мы очень легко поймем идолы. Да, вот ложные боги, христианство их уничтожило, разрушило, утвердило поклонение истинному богу. Да, все хорошо. Но автор этой книги Ларри Хуртадо предлагает нам задуматься вот о чем. Вот сегодня мы можем очень легко спросить самих себя или кого-то, а ты веришь в Бога? И нам этот вопрос кажется вполне естественным. Ответы будут даны разные. Да, верю, и таким-то именно образом. Или верю, но не знаю точно как. Понятия не имею, есть ли Бог или не верю. Верю, что его нет. Но никто не задастся сегодня вопросом, в какого веришь ли ты в Бога, и вы не услышите ответ, в какого именно. Может быть, услышите, но довольно редко. Скорее всего, это будет вопрос на тему ислам, буддизм, христианство, иудаизм, какая именно вера. Но дело в том, что в древнем мире самый естественный ответ на вопрос, веришь ли ты в Бога, был бы в какого именно. Или даже, точнее, человек бы крайне удивился, он бы сказал, как можно в них не верить, потому что в древнем языческом мире все были уверены в существовании богов, именно множество богов. И вдруг приходит христианство, которое переворачивает эти представления. Одна из глав, мы не все главы из этой книги я буду представлять, одна из глав называется «Вера нового типа». Что же это такое? Истинная вера, скажет любой верующий человек, в отличие от ложной. Но мы предполагаем всегда, что ложная вера – это такая же точно вера, которая просто исповедует ложные предпосылки. Да? Например, я верю в Зевса, а не в Иисуса. Да? Или там в Кецалькоатле, в какое-то еще языческое божество. Но, в принципе, все то, что относится к Иисусу, я переношу, казалось бы, в этом случае на Кецалькоатле. И верю в него точно так же, что это он сотворил мир. Да ничего подобного. Языческая вера, языческая религия, она вообще, в принципе, другая. Вот религия, слово, которое пришло к нам из древнего мира, но мы понимаем, что христианство возникло в Римской империи, да, и в Римской империи, к тому моменту занимавшей огромные территории, вся почти Европа, кроме самых северных и восточных ее частей, вся Северная Африка, большая часть Ближнего Востока, никогда другой империи не было такой по объему. Вот вся эта территория была более-менее общей, не сказать однородной, не сказать, что там жили одинаковые люди, которые исповедовали единую религию, но, в общем, взаимопонимание у них было достаточно высокое, более или менее совместимы они были. Вдруг появляется христианство, которое, с одной стороны, вызывает преследование, гонение, с другой стороны, оно очень быстро распространяется, очень быстро, да, проходит всего 200 с небольшим лет, и из гонимой религии христианство становится государственной, сначала терпимой, потом и государственной религией в Римской империи.
По материалам энциклопедии народов мира, христианство является самой распространенной религией на земном шаре и единственной религией, чьи приверженцы живут во всех странах мира. Их насчитывают более 2 миллиардов человек. Ежегодно число церквей увеличивается на 50 тысяч.
Таких примеров больше в мировой истории не было, но кроме ислама, но он распространялся в основном вооруженным путем. Христианство никогда им не распространялось. То есть оно предлагает какую-то совершенно иную модель отношений. И вот слово «религия», об этом Хуртадо рассуждает. Ну, по-латински это слово означает «восстановление связи», то есть человек хочет восстановить разорванную связь с каким-то миром сверхъестественного и прибегает к целому набору практик, убеждений, действий и так далее. Но это слово практически не использовалось в древнем мире для обозначения того, что мы сегодня называем религией. Использовались другие слова. Эвсебия, например, это почитание, ну или с уточнением теосебия, это значит почитание Бога, или трескея, примерно с тем же значением, и некоторые другие слова. То есть это скорее говорилось о действии.
Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Какие были в Древнем Риме религии? Ну, как какие? Иудаизм, например, был. Да, как и сегодня есть иудаизм. Особая религия. Сегодня это религия. А в Древнем Риме иудаисмос, по-гречески, откуда и слово иудаизм, это вовсе не религия. Так же, как эллинизмос, эллинизм – это не религия древних эллинов. Это стиль жизни, который включает, конечно, религиозную практику и какие-то обряды. Но это в целом вот, означает быть иудеем или быть эллином, говорить на соответствующем языке, соблюдать обычаи. И в этом смысле не появляется слово «христианство». Да? Оно потом, конечно, появилось, христианисмос. Но нет такого слова «вот у вас иудаисмос» или «у вас там эллинисмос», а у нас свое христианисмос. Нету такого, потому что вера, собственно, христиан обозначается как, например, путь, да, или есть другие слова, как церковь, да, экклесия, изначально народное собрание, то есть те, кто собрались вместе. А потому что, собственно говоря, у христиан с самого начала не было какого-то особого образа жизни. Да? Вот что такое иудаизм в первом веке нашей эры. Это, естественно, верить в единого Бога, но, кроме того, не есть свинины, не есть морепродуктов, по субботам предаваться священному отдыху и молитве, конечно, обязательно. Что такое эллинисмос, эллинизм? Это, конечно, приносить жертвы греческим богам, но одновременно читать Гомера, греческих поэтов, трагиков, говорить по-древнегречески, одеваться как древний грек, любить спорт, да, то есть это целый набор практик. Кстати, вот сегодня можно услышать, и мне доводилось это слышать, ну, что такое православный, ну, значит, русский человек, да, вот, который одевается как русский человек, там, ведет себя, ест там кашу, щи и прочее. Ну, это звучит немножко смешно, мы понимаем, что это на самом деле не так. А греки скажут, что, конечно, православный – это грек настоящий, который говорит по-гречески, там, одевается по-гречески, ест сувлаки и все такое прочее, а не кашу со щами. Но вот христианство оказывается именно даже не религией нового типа, а верой нового типа, которая принципиально не основана на каком-то количестве обрядовых практик и внешних признаков. Это потом все нарастет. И причем по-разному мы сегодня, в общем, легко отличим католическое богослужение от православного или лютеранского, да, по целому ряду внешних приемов, но изначально абсолютно не так. И дальше, что, собственно, такого своеобразного в христианстве? А именно то, что христианство прежде всего отрицает многообразие богов. Оно идет вслед за иудаизмом в этом смысле. Но иудаизм говорит о боге Израиля, который одновременно, конечно, творец вселенной, вот как о каком-то особом боге. Христианство, в принципе, отказывается признавать мир богов, в которых верят все остальные. Вот это и служит главной причиной, по которой христиане подвергаются гонениям. Но представим себе сегодня какую-то группу людей, которые отрицают правительство, отрицают конституцию, отрицают законы. Я думаю, что этих людей в любой стране ждут очень большие проблемы. И наверняка тюремные заключения и роспуск этой организации. В древности, в общем-то, не было конституции, законы, конечно, были в Древнеримской империи, но связующим цементом был как раз государственный культ. Прежде всего, конечно, культ римских богов. Безусловно, они срослись в какой-то момент с греческими богами, но в силу того, что Греция была в культурном отношении выше Рима, и тот, кто был Зевсом, стал называться Юпитером. Здесь римляне особых проблем не видели, в общем-то, приравняв своих богов греческим. А потом, добавив многих разных других богов, в Риме совершенно спокойно почитали Митру, иранское по происхождению божество, особенно среди легионеров, среди военных он был популярен. Очень популярны были египетские боги, Осирис, Исида, некоторые другие. Египет – вообще древнейшая страна, древнее Греции, египетская культура. Вавилонских, ну, немножко знали, но не очень хорошо. С Египтом были постоянные связи, и Египет был частью Римской империи. И для римлян не было особой проблемы включить в пантеон еще десяток другой, да хотя бы и сотню другую богов. Более того, в этом была какая-то очень большая выгода. Когда древние римляне начинали войну с окрестными народами, они проводили соответственные обряды призывания богов. Они приглашали богов этих народов к себе. Они говорили: мы круче, так я примитивно объясняю, давайте лучше к нам, у нас будет вам интереснее. И, соответственно, если они побеждали эти народы, то они включали довольно легко их божеств в свой пантеон, иногда под теми же именами, иногда под другими. Ну, вот, собственно, так произошло там с египетскими божествами, да? И не было особой проблемы в том, чтобы включить еще иудейского бога. Кроме одной ситуации, иудеи отказались почитать римских богов. Такая неравновесная ситуация. Римляне говорят: да, прекрасно, давайте еще одного. Нам не помешает. Иудеи говорят: если этого одного, то всех остальных вычеркивайте. И поэтому с иудеями было очень напряженное отношение.
Библия. Вера и наука.
Конечно, в Римской империи в то же время был такой принцип практически всегда – сохранение традиций. Империя, где проживает очень много разных людей с разными культурными особенностями, языками, традициями, она устойчива только если эти традиции уважаются. Если бы римляне попытались навязать всем свою римскую культуру, конечно, восстания были бы гораздо сильнее, чем они были. Они были, но, как правило, римляне их побеждали. То есть, они отличались довольно большой терпимостью. И в этом смысле даже иудаизм, вот, напомню, не столько религия, сколько форма жизни, сколько вот некоторый образ жизни, он был вполне терпимым. Да? И хотя возникали моменты напряжения, но говорилось: ну ладно, иудеи – исключение. Хорошо, у них свои традиции. Мы облагаем их особым налогом там, после иудейской войны, конца 60-х годов, там с иудеями вообще все было очень строго, но, в принципе, не отрицалось право иудеев на свою отеческую религию, как и право любого другого народа. Вот она у них особенная, нам это не нравится, но что поделать, вот они такие. Тут появляются христиане, которые говорят: мы вообще-то никакой религии. Вот в этом смысле, да? В каком слово, может быть, даже не религия, а вот это ЭСБ, Этроскея, поклонение, почитание использовалось в Римской империи. Мы не почитаем ни Зевса, ни Юпитера, а ни как иудеи. Мы почитаем единого Бога, но не как иудеи. У нас свои какие-то формы общения, молитвы. Эти формы не связаны с традицией, они не переданы нам отцами. И у них нет какого-то жестко закрепленного формального признака. Да, вот иудеи собираются в своем храме в Иерусалиме, да? Ну и пусть там собираются, в конце концов. А у христиан нет такого одного места, где они бы все собрались, и ладно, вот для этого места мы сделаем особое исключение. Они рассеяны по всей империи. И они предлагают свой путь почитания Бога. Но здесь еще одна вещь, о которой тоже пишет Ларри Хуртадо, я пересказываю его книгу, которая римлян выводила из себя. Это один Господь. Сегодня для нас это звучит как присказка. Ну да, мусульмане, иудеи, христиане, но Господь-то у нас у всех один, как же иначе, да? Бог-то един на небе, для нас это уже такая азбука, 2×2=4. Да нет, абсолютно нет. И слово «Господь» по-гречески «кюриос», мы о нем уже говорили в одной из предыдущих передач, а на латинском языке «доминус» обозначало прежде всего императора. И вот как раз для нормального римлянина нужно было приносить жертву гению императора, гений в данном случае не умственные способности, а дух-покровитель, как свидетельство своей лояльности, и называть императора господином, господом. По-гречески и по-латински это одно и то же слово. И вдруг появляются христиане, которые говорят, что у них один Господь, он же господин, это Иисус, который был казнен в Палестине, и который, конечно, очень смахивал на государственного преступника. И вот ровно этого римляне вынести и не могли. Вот ровно это и ставило христианство в очень жесткую оппозицию ко всей государственной структуре Римской империи, не потому что христиане этого хотели, а потому что структура была такой жесткой. Продолжим этот разговор в следующий раз.
Вы слушали передачу «Библия. Вера и наука».